15:07 в эфире программа «Время свободы». В России сегодня истек срок, отведенный на аттестацию сотрудников полиции. Последствия смерти в Благовещенске, по меньшей мере, один человек погиб. Международное сообщество осуждает применение силы против демонстрантов в Сирии. Эти и другие темы в первом информационном части нашей программы. Итак, сегодня 1 августа истек срок, отведенный на аттестацию сотрудников полиции. Только через эту процедуру можно было попасть из милиционеров в полицейские. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев сообщил, что в России аттестацию уже прошли более 90% кадрового состава. Тему продолжает Елена Поляковская.
Закон о полиции президент Дмитрий Медведев подписал еще в феврале 2011 года. Согласно нему, милиция переименовывалась в полицию, а все сотрудники МВД, включая высший состав, должны были пройти переаттестацию. В результате, по словам главы ведомства Рашида Нургалиева, 327 генералов остались в руководящем составе, 21 не прошел испытание. Еще 143 представителя генеральского корпуса ушли из органов внутренних дел по возрасту и по собственному желанию. Переаттестацию рядовых сотрудников милиции проводили почти 1200 комиссий, созданных самими органами внутренних дел. В российских СМИ и в интернете в течение всего периода аттестации появлялось множество сообщений о том, что за сохранение работы у милиционеров вымогают крупные взятки. Председатель профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин в интервью «Радио Свобода» сообщил, что, по его данным, переаттестация происходила с многочисленными нарушениями и, по сути, была избавлением от неугодных.
Ко мне пришли сотрудницы и сказали, их заставили подписать чистую аттестацию. Вот можете представить, до какого состояния у нас сотрудники дошли, что они подписывают чистые листы бумаги. Мы говорим, ну, теперь они напишут, что вы там, извините, женщина легкого поведения. А вы подписали, значит, вы согласны. Они говорят, да, вот что же теперь делать? То есть, вот какой у нас народ. Мы говорим, ну, теперь что мы, как мы вам можем помочь? Вы сами себе приговор подписали. Захотят начальники вас взять? Возьмут. Не захотят. Напишут. Вы же уже согласились со всем, что они напишут. У многих сотрудников отбирали рапорта, что аттестация будет проходить без их участия, и они согласны с выездом аттестации. Не видят текста аттестации. Эти подписали чистые листы, а те рапорта написали просто без нас, и мы уже заранее совсем согласны. То есть это самая настоящая фикция, а не аттестация. Вернее, даже это не фикция, это именно избавление от неугодных. Активных людей где-то 15%, не больше.
Сама схема переаттестации сотрудников органов внутренних дел далека от идеальной. Но с чего-то нужно было начинать, считает член общественной палаты доктор юридических наук Елена Лукьянова. По ее мнению, сложно изменить в одночасье неповоротливую структуру МВД.
Пока система аттестации, скажем так, пробная, она очень далека от совершенства, не выработаны критерии. Ну, например, не до конца понятно, на какие знания требуется проверка сотрудников МВД. Не до конца понятно, как это происходит, кто производит этот отбор. Но даже для того, чтобы переаттестовать всех сотрудников МВД по стране, нужно энное количество высококвалифицированных кадров, коих, на мой взгляд, у нас пока еще не хватает. Насколько это коррупциогенно, ну, в интернете можно найти объявление, что заплатите столько-то и вы сдадите экзамен аттестационный. Но мне известны случаи, когда даже люди, заплатившие то, что им предлагалось в интернете, сдав экзамен, тем не менее переаттестацию не прошли. То есть пока не идеально, пока не совершенно, но с чего-то нужно было начинать. Если бы мы не начали делать ничего, а эта система только бы продолжала разлагаться, сейчас получила она хотя бы хоть какой-то импульс от общества. То, что система закуклившаяся, закрытая, и она дает отпор любым не по ее очищению, но другого и ожидать было нельзя.
Президент Ассоциации гуманизации правоприменительных органов Валерий Габисов считает переход от милиции к полиции необходимым и правильным шагом. По словам Габисова, другого выхода борьбы с коррупцией в органах внутренних дел не было.
Инициация руководства стороны закона о полиции, переход от милицейской формы к полицейской форме, это наиболее прогрессивно, что сегодня мы усматриваем с точки зрения борьбы с преступностью во всех ее видах. Потому как по-другому Поэтому сейчас делать вообще ничего нельзя, так как у нас, как это не печально, но среди огромного количества наших социальных болезней есть такая болезнь, как коррупция. Коррумпированность пронизала все слои общества. И в том формировании, которое у нас было в Министерстве внутренних дел, надеется на то, что она может каким-то образом повлиять на методику, способы, эффективность борьбы с преступностью. Уже не оставалось времени надеяться.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что говорить о настоящей реформе МВД еще рано. Преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов с переименованием милиции в полицию, меньше не стало, подчеркивает Пономарев.
Бесспорно, это не является реформой МВД, потому что МВД было в состоянии полного распада, как вы помните. Это была структура, которую надо было коренным образом реформировать. А когда меньше 10% увольняют людей, это значит камуфляж, это просто спектакль, который нам разыграли. Все люди, которые создавали там коррупционные вертикали, остались. Масса людей, по которым были публичные нарекания, следователи, которые засветились в деле Магнитского, они все остались по своих должностях, более того, даже некоторые из них были повышены. Поэтому никакой реформы, забудьте, никакой реформы не было. И она все еще впереди.
По первоначальной задумке, одной из целей реформы МВД и переаттестации была борьба с коррупцией в правоохранительных органах. Однако, подводя итоги официально завершившейся аттестации, эксперты говорят о непрозрачности самого процесса. Директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова считает, что процедура происходила без должного контроля со стороны гражданского общества. Отсюда и многочисленные нарушения.
Я думаю, что есть основания полагать, что процесс переаттестации был, по крайней мере, недостаточно прозрачен для общества. Изначально говорилось о том, и президентом говорилось, что в аттестационной комиссии должны входить представители гражданского общества, общественных организаций, и людям должно быть понятно, почему те или иные люди переаттестовываются или не переаттестовываются. Но почему-то этого в нормальном режиме не произошло. Те общественные организации, которые имеют опыт и позитивный опыт работы с правоохранительными органами и могли бы внести большой вклад, приглашены не были к этой переаттестации, и поэтому последние несколько месяцев все читали новости и пытались угадать, почему такой-то переаттестован, а такой-то не переаттестован. Поскольку вся реформа полиции затевалась именно для того, чтобы повысить доверие и повысить прозрачность наших правоохранительных органов, мне кажется, несоблюдение вот этого принципа прозрачности в ходе переаттестации, ну, в общем, оно вызывает серьезные вопросы. По поводу же коррумпированности судить не нам, но то, что в ходе ее проведения были задержаны, в том числе люди из МВД за получение взяток за помощь переаттестации, наверное, говорит о том, что какие-то подобные вещи были, и неудивительно, что они были.
Всего из органов внутренних дел уволено более 20% личного состава, то есть примерно каждый пятый милиционер так и не стал полицейским. Но, как сообщил в эфире телеканала «Вести-24» министр внутренних дел Рашид Нургалиев, тем сотрудникам МВД, которые не прошли переаттестацию по болезни или по возрасту, ведомство поможет с устройством на работу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сотрудники московской полиции задержали более 6 активистов оппозиции после акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади, которая прошла в воскресенье. Большинство задержанных уже отпущены. Двое организаторов сидячей забастовки, Сергей Удальцов и Константин Косякин, остаются под стражей. Их обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции. В Москве сегодня задержан подозреваемый в хищении в 2009 году более миллиарда рублей из Пенсионного фонда России Александр Славянский. Ранее были задержаны 6 предполагаемых сообщников Славянского. Их дело уже рассматривает суд. Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск партии Народной свободы «Парнас» с требованием признать неправомерным отказ Минюста в ее регистрации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». В мошенничестве подозреваются руководители перевозчика и чиновники Росавиации. Опознаны тела всех погибших в результате крушения катера на Москве-реке. Как сообщили Интерфакс, в транспортном управлении Следственного комитета России погибли 8 человек, включая капитана, еще один пассажир числится пропавшим без вести. Семерым удалось спастись. Ущерб от прошедшего воскресенья в городе Благовещенск Амурской области смерча, по предварительным данным, оценивается в 80 миллионов рублей. В результате стихии по меньшей мере один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Она посвящена экономической ситуации в Соединенных Штатах. Хватит ли суток республиканцам и демократам, чтобы достичь компромисса по поднятию планки государственного долга, за счет чего может спастись экономика Америки, каковы в этой связи перспективы экономического развития России, о кризисных сценариях и возможных последствиях дефолта в США для глобальной экономики. Ведущая программа Анна Качкаева будет беседовать с гостем нашей студии в Москве, доктором экономических наук, директором Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом. Итак, время гостей на волнах свободы в 19 часов сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас у нас обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, давайте начнем с ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Египте, где прошли очередные акции сторонников создания в Египте исламского государства.
Западные комментаторы обращают на эти протесты особое внимание, так как до этого на площади Тахрир в Каире протестовали в основном либерально настроенные граждане, призывавшие не допустить превращения Египта в государство, основы которого формируют нормы исламского права. Согласно многочисленным опросам, большинство граждан страны являются сторонниками именно мусульманских политических движений, как, например, братья-мусульмане, и именно за них намереваются голосовать во время грядущих выборов, первых выборов после ухода с поста президента Хосни Мубарака. Продемонстрировать национальное единство – такова была цель многотысячной демонстрации египетских исламистов, которые вышли на улицу в пятницу после традиционной молитвы. Вот как комментирует это событие газета «Нью-Йорк Таймс». Политическое будущее Египта 5 месяцев спустя после революционных событий остается явно нерешенным, а исламисты еще задолго до этого были одной из лучше всего организованных политических сил. Не стоит забывать, что Египет – очень консервативное государство. Некоторые активисты считают, что демонстрация силы исламистами могла бы помочь светским движениям. Они остались разделенными, даже несмотря на то, что помогли начать революцию. К предстоящим выборам они подготовлены куда хуже. После свержения Мубарака в феврале этого года египетская политика переживает самое нестабильное время за последние десятилетия. Разногласия есть в среде унаследовавших власть военных лидеров и среди начавших революцию светских активистов, между либералами и представителями религиозных движений, исламистами и левыми. «Нью-Йорк Таймс» сопровождает статью о событиях в Египте с сообщениями, которые появились на выходных в социальных сетях. Многие блогеры обращали внимание, что большинство участников демонстрации были одеты в традиционную одежду мусульман, хотя Египет считается преимущественно светским государством. Интернет-пользователи окрестили это конкурсом барот и никабов. Они также пишут, что собравшиеся на площади Тахрир выкрикивали лозунги против светского и либерального государства.
И, Александр, еще одна наверняка обсуждаемая сегодня в прессе тема – это компромисс между демократами и республиканцами в Соединенных Штатах по поводу повышения планки государственного долга. Мы много говорим о возможности дефолта, государственного дефолта США. Какие публикации на эту тему вы выбрали?
В сегодняшних газетах появилось довольно много публикаций на эту тему. Например, «Таймс» пишет, что, несмотря на довольно серьезные разногласия, была велика уверенность, что договоренность будет достигнута. Автор статьи Билл Эммот приводит слова британского политического деятеля Уинстона Черчилля: «Всегда можно быть уверенным в том, что Америка пойдет правильным курсом после того, как исчерпает все альтернативы». Эти слова подтверждают и факты. Я цитирую «Таймс». Слишком многие не верили в возможность дефолта Соединенных Штатов. Никто не верил даже, что будет снижен кредитный рейтинг, находящийся на отметке 3А. Если сравнить проходившие в эти выходные переговоры с чрезвычайной встречей представителей стран еврозоны 21 июля, то мы наблюдали совершенно разную картину. В еврозоне проценты по облигациям Испании и Италии взлетели из-за страха, охватившего рынки в связи с возможным дефолтом Греции. Проценты по государственным облигациям США оставались довольно стабильными. Выросли проценты по краткосрочным гособлигациям, а вот в случае облигаций со сроком оплаты через 10 лет процент, наоборот, снизился. Упал доллар, но тоже не очень сильно. А если копнуть глубже, то невозмутимость рынка отражает уверенность инвесторов, что настоящая проблема имеет долгосрочную перспективу и не привязана к окончательному сроку, связанному с установленным с установлением нового потолка внешних заимствований, то есть с датой 2 августа. «Таймс» пишет, что одной достигнутой договоренности мало, и главное – это голосование в Конгрессе. Эксперты опасаются, что политики из движения «Чаепитие», победившие во время последних выборов под лозунгом «Остановить реформы демократов», будут блокировать голосование. Представители крайне правой партии считают, что США достигли максимально возможного уровня заимствований и не могут одалживать дальше.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы» подготовила и представила моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь к российским новостям. В результате смерчи в городе Благовещенск в Амурской области по меньшей мере один человек погиб. Несколько были госпитализированы, передает наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
Ущерб от стихии продолжают подсчитывать. Известно о 28 пострадавших, четверо из них с серьезными травмами находятся в больнице. Одного человека спасти не удалось. Смерч прошелся по восточным и северным районам города. Наиболее сильно пострадал Благовещенский авторынок. Сметены десятки торговых павильонов, 150 машин либо уже не подлежат восстановлению, либо нуждаются в серьезном ремонте. Повезло в том, что вечером на авторынке практически никого не было, иначе больших жертв избежать было бы невозможно, говорят очевидцы.
Мы когда пришли на авторынок, шоковым состоянием можно было только назвать. Все переломано, лотки перевернуты. Встретил много знакомых на авторынке, у которых машина разбилась. Люди просто в ужасе.
Очень большое количество обрушений, фуры, тягачи и тому подобное. Их с одной части Новотроицкого шоссе перекинуло на другую часть Новотроицкого шоссе.
Полиция задержала нескольких мародеров, которые проникли в развороченные киоски или пытались украсть документы с поврежденных машин. Губернатор Приамурья Олег Кожемяка сегодня встретился с пострадавшими предпринимателями и заявил, что правительство области оперативно будет рассматривать вопрос о компенсации ущерба в размере 70%. «Разумеется, речь не идет о каждом выбитом стекле», — заявил глава региона, — «иначе к нам прибежит весь город». Аварийные службы сегодня планируют полностью наладить энергоснабжение пострадавших районов. А вот с ремонтом кровли дело обстоит сложнее. Более 200 домов нуждаются в ее восстановлении. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
Тольяттинские коммунисты разместили на улицах города плакаты с изображением Иосифа Сталина и антикоррупционными лозунгами. Как восприняли местные жители такое творчество коммунистов, выяснял наш корреспондент в Тольятти Сергей Хазов.
С июня на улицах Тольятти можно увидеть большие плакаты с изображением Иосифа Сталина. Плакаты появились в Тольятти по инициативе местных коммунистов. Один из рекламных щитов со Сталином находится в самом центре города. Под внушительным, размером примерно 3 на 6 метров, изображением вождя слова «коррупция» не слышал. Инициативу тольяттинских коммунистов, выступивших против коррупции, поддержал член фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаил Матвеев.
Социально активно, серьезно, ребята, действительно поднимают многие вопросы. Можно по-разному относиться к той или иной политической позиции или идеологии. Наша власть, она очень любит вместо того, чтобы доложить об окончании работы по одному амбициозному проекту, заявлять сразу еще о 2-3, еще более амбициозных. И в этой трескотне забывать о ранее взятых на себя обязательствах. На мой взгляд, вот это вот чем-то напоминает бессмертный образ Остапа Бендера, который такими смелыми яркими мазками жителям рисовал картины будущего межгалактического шахматного турнира, который пройдет в их деревне. Значит, вот здесь примерно то же самое. Амбициозных проектов очень много, а реально то, что люди десятилетиями не могут добиться того, чтобы в их дворе поставили столб, повесили на него фонарь, чтобы там голову тебе не проломили, до этого руки не доходят. И вот это разоблачает власть в том, что она лицемерит.
Коммунисты в креативной манере решили напомнить о себе перед выборами в Государственную Думу, превратив Сталина из исторического персонажа в антикоррупционный бренд, считает историк Валерий Павлюкевич.
Сталинский яд продолжает травить российское общество, и это очень печальный факт. С одной стороны, если бы висели бы рядом антисталинские плакаты, тогда можно было сказать, ну и что, есть разные мнения. Но, к сожалению, есть только плакаты, которые рекламируют какие-то товары, и вот теперь каким-то странным товаром становится бренд «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Это, конечно, печально и очень неприятно. Образ Сталина используется как образ такого борца с коррупцией. Плакаты такие висят и в Самаре, и в Тольятти. Но, естественно, образ Сталина не остановит российскую коррупцию, потому что она растет совсем не там, где ее ищут. Аппарат коррупции, механизм коррупции достаточно хорошо известен. И он идет не из низов народа, а идет именно от верхушки, от власти. Поэтому, смотря на эти плакаты, у людей некоторых это вызывает недоумение, у других протест.
С помощью антикоррупционных плакатов со Сталином коммунисты сравнивают нынешнее и сталинское время, убежден правозащитник Александр Лашманкин.
Сталин становится все более популярен в кругах обывателей и люмпин, которые в нашей стране доминируют. Сегодня Сталин – это не только санкции сверху, сколько порыв снизу. Как ни парадоксально, это даже не протест. Протест против нынешней бесхозяйственности и развала – это как бы тоска по порядку, по лучшей, осмысленной, разумной жизни. Но у меня есть одно недоумение. Действительно ли Сталин такой беспощадный борец с коррупцией, каким его представляют деятели из КПРФ? Действительно ли диктатура типа сталинской – лучший выход из сложившейся ситуации? С моей точки зрения, не при Сталине, и Сталина была создана система всемогущей партхозноменклатуры, которая покончила даже суженной до условных внутрипартийных рамок демократии в стране. Очевидно, такая система власти на 100% закрытая. В таких условиях решения могут приниматься только на основе коррупции.
Появление на улицах плакатов с изображением Иосифа Сталина вызвало возмущение людей, пострадавших от сталинских репрессий, рассказывает председатель Самарского отделения общества «Мемориал» Владимир Семенов.
Для людей, для которых Сталин стал символом трагедии, которая произошла конкретно в их семье, появление таких плакатов, конечно же, это оскорбление памяти погибших родственников. Появление таких плакатов является выражением определенной тенденции. Количество людей, поддерживающих эти плакаты, стремится сравняться, а то и превысить количество людей, которые не поддерживают эти плакаты. Не все в порядке в нашем королевстве. Власти ненадлежащим образом выполняют ту работу, которую должны выполнять. Это говорит о том, что вопросы власти решены ненадлежащим образом.
Представители Компартии заявляют, что вслед за Тольятти антикоррупционные плакаты со Сталином вскоре появятся в Самаре и Сызрани. Простые тольяттинцы по-разному относятся к появлению на улицах города плакатов с изображением Иосифа Сталина.
Сталин – культ личности, массовые расстрелы и все остальное, и коммунизм, и бедность страны.
Сталин, ну как много хорошего, так и много отрицательного.
Методом Сталина я отношусь, не могу сказать, что плохо, но многие из его методов не могу сказать, что применимы сейчас, потому что все-таки официально в нашей стране мы имеем демократию.
По сообщению правозащитника Александра Лашманкина, самарские правозащитники считают антикоррупционные плакаты со Сталином реставрацией советской символики и намерены через суд потребовать от коммунистов убрать с улиц Тольятти изображение вождя. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. И сейчас я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники московской полиции задержали более 60 активистов оппозиции после акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади, которая прошла в воскресенье. Большинство задержанных отпущено. Двое организаторов сидящей забастовки, Сергей Удальцов и Константин Косякин, остаются под стражей. Их обвиняют в неповиновении сотрудниками полиции. В Москве задержан подозреваемый в хищении в 2009 году более миллиарда рублей из Пенсионного фонда России Александр Славянский. Ранее были задержаны шестеро предполагаемых сообщников Славянского. Лубянского, их дело уже рассматривает суд. Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск партии Народной свободы с требованием признать неправомерным отказ Министерства юстиции в ее регистрации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». В мошенничестве подозреваются некоторые руководители компании и чиновники Росавиации. Опознаны тела всех погибших в результате крушения катера на Москва-реке. Как сообщили Интерфаксу, в транспортном управлении Следственного комитета России погибли 8 человек, включая капитана. Еще один пассажир числится пропавшим без вести. Семерым удалось спастись. Ущерб от прошедшего воскресенья в городе Благовещенск Амурской области смерча, по предварительным данным, оценивается в 80 миллионов рублей. В результате стихии один человек погиб, 6 госпитализированы. Руководство Сирии сталкивается с растущим недовольством мирового сообщества в связи с жестоким подавлением антиправительственных выступлений в Сирии. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита внутреннего долга страны, что необходимо для предотвращения дефолта. Об этом объявил президент США Барак Обама. На границе между Израилем и Ливаном сегодня произошла перестрелка. В Турции политики и военные чиновники начали консультации о будущем составе армейского командования. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте. Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы» главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Наши постоянные читатели и слушатели знают, что мы периодически проводим прямые видеотрансляции, в основном с места событий. Вот теперь мы свою такую видеодеятельность приводим в некоторый порядок и переводим ее на регулярные рельсы. И я с удовольствием хочу сказать, что с сегодняшнего дня мы в регулярном режиме начинаем транслировать радийные программы. Мы начинаем с программы «Время гостей». Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» у Анны Качкаевой экономист Руслан Гринберг. Он будет говорить о угрозе американского дефолта и о том, что это значит для России. Прямое видеовключение на сайте «Радио Свобода» в 19 часов 7 минут. Я прошу вас не пропустить это время и иметь в виду, что завтра программа «Время гостей» уже с участием Михаила Соколова и его гостя также будет в прямом видеоэфире. И в 1-2, а то и 3 раза в неделю в ближайший месяц мы будем выводить эти программы на сайт в формате живого видео. Я надеюсь, что впоследствии основная часть свободовских ток-шоу будет идти в прямом видеоэфире на сайте «Радио Свобода». Ну и, естественно, мы продолжим наши прямые включения, как мы говорим, с полей. Каждый раз о таком включении мы будем говорить особо. Обещаю вам, что они будут тоже более регулярными, чем бывали раньше. Теперь о тех материалах, которые появились на сайте. Мне бы хотелось прежде всего обратить внимание на мультимедийные материалы, то есть те, которые включают не только текст, не только аудио, но и видеоряд. Это, например, такой досьевой материал. Ну да, он досьевой, но он дает некоторую серьезную пищу для размышлений. Этот материал, опубликованный в нашем разделе мультимедиа, называется «Россия больна катастрофами». Это обзорный материал катастроф России за последние 10 лет с тем, что произошло, сколько человек погибло, в чем причина, кто привлечен к ответственности, и с соответствующим видеоматериалом. Это либо видеоролики, либо фотогалереи. Еще один мультимедийный сюжет. Это «Селигер-2011. Будни патриотов». Наши молодые коллеги съездили в лагерь «Селигер» и поделились своими впечатлениями. Текстовой репортаж, звук и фото вы можете найти на сайте «Радио Свобода», а также блог на эту тему, который написал студент Высшей школы экономики Кирилл Филимонов и наш практикант.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Сирии правительственные войска продолжают боевые действия в городах, население которых выступает против режима нынешнего президента Башара Асада. В результате в стране только за последние сутки убиты не менее 140 мирных жителей, в основном в городе Хама. Подавление оппозиционных протестов резко осудили западные страны и Организация Объединенных Наций. Некоторые государства в связи с насилием в Сирии требуют экстренного созыва Совета Безопасности ООН, рассказывает Александр Гостев.
Центром антиправительственных выступлений в Сирии в последние месяцы стал расположенный примерно в 200 километрах к северо-западу от Дамаска город Хама, где на улицы в минувшие выходные вышли около 500 000 человек. Акция была подавлена войсками. Город вечером в воскресенье, а затем в понедельник утром штурмовали спецподразделения при поддержке танков и авиации. Бои идут и сейчас. Вот что в интервью BBC рассказал один из местных жителей.
Ровно в 7 часов 30 минут утра со всех сторон началась атака на город. Сразу была слышна сильная стрельба, взрывались бомбы и снаряды. Это длилось примерно 20 минут. Все сразу побежали на улицы. Начались призывы с минаретов к людям выходить, проявляя осторожность, собираться, чтобы организовывать защиту. На крышах появились снайперы, неизвестно кто. Они начали охоту на людей. Сейчас не могу сказать, сколько убитых и раненых. Я нахожусь в центре, а стрельба идет в основном на всех окраинах. Нас атакуют, но мы пытаемся сопротивляться, строим баррикады. У нас булыжники, дубинки, но нет никакого огнестрельного оружия.
Больницы города Хама, по словам очевидцев, переполнены, и раненые все еще поступают. Сирийское правительство выдворило из страны всех иностранных журналистов. Западные телеканалы показывают любительские кадры, снятые самими сирийцами на мобильные телефоны и переданные по спутниковой связи. Они позволяют оценить масштаб насилия и хаоса. В городе горят целые кварталы, на улицах лежат тела погибших. Официальный Дамаск продолжает утверждать, что армия ведет бои с организованными группами террористов, которые якобы преследуют мирное население и атакуют государственные учреждения и полицейские участки в Хаме и в других городах. Сейчас войска окружают второй крупный город Хомс, также на север от Дамаска, и Дейр-эз-Зор, город на северо-востоке Сирии, где живут в основном кочевые бедуины, присоединившиеся к антиправительственным выступлениям. Спецподразделения вошли и в некоторые пригороды Дамаска, где накануне также прошли демонстрации с требованием смещения Башара Асада. Новую вспышку насилия в Сирии, совпавшую с наступлением 1 августа священного для мусульман месяца Рамадан, сурово осудило почти все мировое сообщество. Германия и Италия требуют немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы определить жесткую позицию в отношении Сирии. Всего за 4 месяца манифестаций против режима Башара Асада, по информации международных и сирийских правозащитников, были убиты не менее 1800 человек. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российской благосфере обсуждают муниципальные выборы в Петербурге, где кандидатом сразу в двух муниципальных округах оказалась нынешний губернатор города Валентина Матвиенко. Эти выборы – второй шаг Матвиенко к посту председателя Совета Федерации. Первый шаг был сделан, когда она приняла предложение президента Медведева занять этот пост. Оппозиционеры обещали дать бой Матвиенко на выборах, однако были оставлены не у дел, проведенные властями спецоперации. Изначально было заявлено, что Матвиенко будет баллотироваться в Ломоносове или Александровской, где и начали регистрироваться оппозиционеры. Однако на самом деле она стала кандидатом в советах Красненькая речка и округ Петровский. Об этом стало известно уже после того, как срок регистрации кандидатов в этих округах закончился. Публицист Борис Вишневский на сайте «Петербургского яблока» называет такое поведение неправильным для политика.
Первый вопрос к Валентине Матвиенко. Валентина Ивановна, вы настолько боитесь выборов и настолько боитесь их проиграть, что готовы идти этим жульническим путем? Тогда вы слабый и неуверенный в себе политик. Сильный и уверенный никогда бы так не поступил. Это позор. Не для тех, кто подсказал вам этот надежный и беспроигрышный вариант, а для вас. Потому что это не выборы. Это бегство из города. Причем через черный ход, чтобы никто не видел. И второй вопрос к Дмитрию Медведеву. Дмитрий Анатольевич, вы считаете нормальным, что третий пост в государстве займет, по вашему предложению, человек, чье продвижение к этому посту начинается с откровенного обмана граждан? Или вы не видите в этом ничего особенного?
В ЖЖ Кирилл Страхов заостряет внимание на том, что Матвиенко баллотируется сразу в двух округах, что, по его мнению, свидетельствует не просто о неуверенности, а о паническом страхе перед выборами.
Невероятно, но факт. Сами выборы назначены тайно и проводятся в тайне от горожан. Произошедшее неожиданно демонстрирует, какой животный страх, какие шок и трепет испытывает Валентина Матвиенко перед выборами. Почему Матвиенко выдвинулась кандидатом сразу в двух округах, в разных концах города? А вдруг предадут? Вдруг найдут в документах помарки и снимут? Уж эту технологию Валентина Ивановна знает хорошо. Сама снимала с выборов мятежное яблоко. Вывод из всего сказанного очень прост. Эти выборы с букетом грубейших нарушений закона должны быть отменены. И что-то подсказывает мне, что это вполне вероятный вариант развития событий. Валентина Матвиенко вряд ли поняла, какой мощнейший удар нанесла своему политическому реноме.
Примечательный диалог произошел в живом журнале между блогерами «Аксесс-07» и «Антимил».
А нельзя ли ее как-то прямо на должность назначить? По просьбе трудящихся или как члена партии друзей Путина с такого-то года?
Да, можно, но тогда все остальные члены Совета Федерации психанут. Они-то и за назначение платили, и за выборы. Не по понятиям как-то будет.
После пятничной демонстрации на площади Тахрир в центре египетской столицы, в ходе которой десятки тысяч человек требовали превращения Египта в исламское государство, западные блогеры с особым интересом отнеслись к результатам опроса, проведенного журналистами Newsweek и портала Daily Beast среди тысячи случайно отобранных взрослых граждан Египта. Результаты этого опроса анализируют на портале Daily Beast политтехнолог Дуглас Шон и журналист Рэндалл Лейн.
За два месяца до парламентских выборов политические настроения в Египте явно дрейфуют в антиамериканском направлении, несмотря на миллиарды долларов помощи, которую продолжают предоставлять Соединенные Штаты. Крупнейшее в Египте исламистское движение «Братья-мусульмане» может получить на предстоящих выборах наибольшее количество голосов. Оно пользуется поддержкой 17% опрошенных. А человек, имеющий наибольшие шансы стать президентом Египта, Амр Муса, сделал себе политическое имя на последовательной критике Израиля. Кроме того, подавляющее большинство респондентов заявило, что краеугольные для региональной стабильности Кэмп-Дэвидские соглашения требуют пересмотра. Еще тревожнее то, что лишь 35% опрошенных считают доминирование в политической жизни страны братьев-мусульман опасным и недопустимым.
Несмотря на пугающие политические прогнозы, эксперты фонда Карнеги настаивают в отчете, опубликованном на сайте фонда, что международное сообщество до сих пор сделало недостаточно для поддержки экономических реформ в Египте.
Успех перехода к демократии в Египте будет зависеть от фундаментальных реформ, стимулирующих рост частного сектора. Пока реакция международного сообщества и в особенности США и Евросоюза была по сравнению с важностью задачи слишком скромной. Понятно, что состояние западных экономик не позволяет сейчас предложить Египту большую помощь. Тем не менее, международное сообщество должно воспользоваться уникальным моментом, чтобы способствовать установлению демократии в Египте. И лучше всего это сделать путем увеличения товарооборота между Египтом, США и европейскими странами. Египет давно стремится к подписанию договора о свободной торговле с США, и хотя такой договор с Евросоюзом уже имеется, в Европе для египетских товаров и квалифицированной рабочей силы все равно остается немало барьеров. Пересмотр торговых отношений с Египтом стал бы доказательством глубокой приверженности международного сообщества демократическим переменам в североафриканской стране.
Одним из препятствий, с которым может столкнуться программа экономической помощи Египту в США, является рост антиизраильских настроений в Каире. Впрочем, и эта ситуация уже не так проста, как раньше. Все больше американцев склонно увязывать американскую поддержку Израиля с вопросами внутренней политики.
–
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Опознаны тела всех погибших в результате крушения катера на Москве-реке. Сотрудники московской полиции задержали более 60 активистов оппозиции после акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади, которая прошла в воскресенье. В подмосковном городе Железнодорожный более недели продолжают голодовку обманутые дольщики жилья. В Москве задержан подозреваемый в хищении в 2009 году более миллиарда рублей из Пенсионного фонда России Александр Славянский. Ранее были задержаны 6 его предполагаемых сообщников. Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск партии Народной свободы «Парнас» с требованием признать неправомерным отказ Минюста в ее регистрации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». Суд в Иерусалиме утвердил решение экстрадировать в Боснию Александра Цветковича, обвиняемого в военных преступлениях во время Боснийской войны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Америка и мир. Без дефолта.
Комментарии экспертов.
Селигер 2011. Будни патриотов.
Право автора.
Михаил Шевелев. Как удивили Любовь Слиска и Михаил Федот.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Средняя цена российской нефти в этом году превысила докризисный уровень. Некоторые макроэкономические показатели России также вернулись на докризисные уровни, отмечают эксперты. Однако ситуация на финансовом рынке изменилась радикально по сравнению с докризисной. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Ее автор Сергей Синицкий.
Средняя за первые 7 месяцев этого года экспортная цена российской нефти «Urals» чуть превысила уровень первых 7 месяцев докризисного 2008 года и составила $109.17 за баррель, заявил Александр Сакович, то есть на 7 центов больше, чем 3 года назад. Нынешние темпы роста российской экономики оказываются вдвое ниже предкризисных, хотя темпы роста самих цен на нефть, тогдашние и нынешние, весьма похожи. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Следует, во-первых, сказать, что сейчас темп роста экономики существенно медленнее. То есть в первом полугодии 2011 года российский ВВП вырос на 3,9%, в то время как в первом полугодии 2008 года рост был 8,5%. И действительно, цена на нефть в 2008 году все-таки играла значительную роль, потому что высокие экспортные доходы, они позволяли России привлекать капитал. Я напомню, что до, собственно, кризиса осени 2008 года темпы роста банковского кредитования были исключительно высокие, больше чем 50% ежегодного роста. Этот финансовый рычаг, он был очень важным стимулом и поддержкой экономическому росту, и, безусловно, фактор высокой цены на нефть до кризиса был очень значим. Сейчас мы видим, что, несмотря на высокую цену на нефть, Россия, к сожалению, не может воспользоваться вот этими дополнительными доходами. Экономика фактически не принимает эти финансовые ресурсы.
Хотя только за последние 12 месяцев с июля 2010 года, по словам руководителя департамента Министерства финансов Александра Саковича, средняя экспортная цена российской нефти повысилась на 55%. Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Быстрый рост цен на нефть в 2011 году вывел их уровень до фактически докризисного. И выход цены на нефть на докризисный уровень в общем и целом корреспондирует с другими важными макроэкономическими индикаторами, в том смысле, что многие из них тоже достигли фактически докризисного уровня. Речь, например, может идти о промышленном производстве, которое как раз в середине года чуть-чуть превысило докризисный уровень. Речь может идти и о потреблении даже немного выше, чем докризисный уровень. Единственное исключение – это инвестиции в основной капитал, который еще пока существенно ниже, больше чем на 10%, ниже, чем докризисный уровень. И это отражает осторожность, видимо, и неуверенность бизнеса в том, что сейчас сейчас лучшее время, так сказать, для инвестиций.
В 2008 году Центральный банк России был вынужден в больших объемах скупать на валютном рынке приходящую в страну валюту, в первую очередь нефть и доллары, чтобы предотвратить резкий рост курса рубля. Это затем трансформировалось в дополнительный рост цен. Интервенции Банка России на валютном рынке были масштабными еще и в первой половине прошлого года, после чего весьма заметно сократились. На сегодня уже в разы. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Следует отметить, что просто кардинально изменилась ситуация с платежным балансом. Если в 2008 году до кризиса Россия была получателем очень значительного притока капитала, то в 2011 году с начала этого года из России ушло около 31 миллиарда долларов, а за последние 9-10 месяцев, то есть с осени 2010 года, утекло порядка 65 миллиардов долларов. Поэтому сейчас высокие цены на нефть, их эффект на валютный курс нейтрализуется оттоком капитала, и Центральный банк находится в такой очень выгодной ситуации, когда, собственно, валютному рынку не требуется больших объемов интервенции для поддержания валютного курса стабильным, для предотвращения укрепления рубля, потому что эту функцию за Центральный банк выполняют, собственно, частные игроки, бизнес-банки, которые капитал постепенно переводят за рубеж. В 2008 году ситуация действительно была кардинально иная, потому что помимо высоких цен на нефть и экспортных доходов, Россия еще получала приток капитала, и, конечно, Центральный банк был вынужден изымать эту излишек валюты, затем стерилизовать избыточно-рублевую ликвидность.
С ростом цены на нефть и, соответственно, укреплением рубля отчасти связан и опережающий рост импорта в Россию. За первые 6 месяцев 2011 года он оказался на треть большим, чем рост российского экспорта. Однако зависимость темпов импорта в Россию непосредственно от роста цен на нефть последние месяцы оказывается не столь существенной, полагает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Мне кажется, что влияние быстрого роста цены на нефть в 2011 году на динамику импорта довольно слабое. Дело в том, что импорт, высокие темпы роста импорта, они обусловлены скорее тем, что после очень сильного провала импорт просто восстанавливался. Причем, опять же, к середине года объем импорта инвестиционного практически уже вышел на докризисный уровень. И объем импорта сырья и материалов тоже фактически вышел на докризисный уровень. Единственный крупный блок, который пока не вышел на докризисный уровень по импорту, это потребительский импорт. Но там ситуация связана просто с тем, что были повышены пошлины, прежде всего на легковые автомобили, хотя и не только. И вот это повышение пошлин сыграло в сторону, конечно же, сокращения импорта, поэтому ему, так сказать, докризисного уровня по некоторым позициям достичь сложно.
Средняя за первые 7 месяцев этого года экспортная цена российской нефти Urals превысила уровень первых 7 месяцев докризисного 2008 года, заявил сегодня руководитель департамента Министерства финансов Александр Сакович.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение» в фонде с одноименным названием «Общественное мнение» были сравнили два исследования. Они проводились в России с перерывом более чем 10 лет. Оказалось, что представления о жизненных ценностях за это время у россиян существенно изменились. Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Лиле Пальвиевой.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
И в 2000 году, и сейчас вопрос формулировался следующим образом. Какие из перечисленных слов означают наиболее важные для вас понятия, сообщает директор проекта «Доминанты» фонда «Общественное мнение» Екатерина Седых.
Была предложена большая карточка и предлагалось на выбор не более 5 ответов, среди которых я буду перечислять в порядке убывания количество упоминаний, то есть сформированный рейтинг. На первом месте семья, безопасность, достаток, мир, стабильность, справедливость, закон, права человека, порядок, достоинство, защита, труд, совесть, духовность, свобода, успех, патриотизм, собственность, терпимость, держава, религия, демократия, силы, твердость. Это достаточно широкий список, предлагалось выбрать 5 самых-самых главных. За наблюдаемый период времени, за 11 лет, существенные изменения в плане увеличения значимости приобрели следующие позиции. Семья. В 2000 году эту ценность для себя отметили 34% опрошенных россиян, в этом году уже 64%.
Получается, что семья почти в два раза вырос этот показатель.
Да.
Но это очень много.
Это очень много. А простите, почему вас это смущает?
Меня это нисколько не смущает, наверное, даже радует, но удивляет. Да? Потому что 10 лет – не такой уж большой срок для того, чтобы таким образом изменились предпочтения. Это значит, что-то в обществе произошло.
Мне кажется, у нас эти 10 лет – это был самый такой богатый на изменения в плане жизни граждан, на ритм жизни, на ценности жизни. И посмотрите, семья выросла за это время в два раза, например. Закон снизился с 35 до 25. Это один из немногих показателей, по которым наблюдается уменьшение важности этой ценности. Вот уменьшилось только закон и порядок. Но порядок с 26 до 22.
Но это не очень много.
Да, это не очень много на самом деле. Основные первые показатели, они существенно выросли. Вот семья, безопасность, достаток, мир не так, стабильность с 22 до 31, и справедливость тоже не очень много, но с 23 до 29 эти показатели увеличились. И я думаю, что как раз это связано с новым образом нашей жизни, наверное. Кардинально изменились и планы на свою жизнь, и ожидания, и ощущение возможностей.
Да, видимо, если раньше еще был такой шлейф надежд на перемены для всей страны, и тогда уже для каждой отдельной семьи, шлейф, который тянулся с 91-го года, то потом наступило осознание, что главное твои достижения только в твоей частной жизни, в твоей семейной жизни.
Я думаю, что это еще связано, безусловно, с ощущением возможности. При прилагаемых усилиях и при упорстве вот эти вот ожидания, они подвластны были лично человеку. То есть это не в целом ожидания от внешнего мира, которые должны сложиться благоприятным образом, а личный вклад каждого. И поэтому важность семьи возросла, например, потому что появилось ощущение, что если ты добьешься успеха, то семья здесь становится одной из ключевых ценностей. Ради кого, ради чего это? И безопасность у нас выросла на втором. То, что сопровождает уже более такую благополучную жизнь. Достаток вырос с 38 до 43. Стабильность с 22 до 31 вырос. Справедливость с 23 до 29.
Скажите, а на каком там месте демократия была и есть?
Демократия, сейчас посмотрим. Это один из самых таких хвостовых, можно сказать, последних слов и ценностей, которые упоминают. Вот демократия в 2000 году выделяли 8%, а в этом году, в 2011, только 5%. Меньше всего, знаете, сила и воля.
На последнюю фразу Екатерины Седых обратим особое внимание. Она означает, что те, кто думает, будто общество испытывает тоску по сильной, хоть и тиранической руке, выдают желаемое за действительное.
Итак, рубрика «Общественное мнение» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы, ну, сформулируем ее так, как Валентина Матвиенко планирует стать спикером Совета Федерации и кто возражает против тех путей, которые она выбрала, чтобы войти в Совет Федерации России. Мы поговорим подробно на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видим, что мы создадим очень много неудобств.
Надо как можно быстрее определиться с выборами, определиться.
С этим убийством связаны фамилии 20 человек. Это
они, конечно, в шоковом состоянии, эмоциональный стресс. С ними работают наши психологи.
Информации оттуда не получить. Интернет, телефон, электричество, все отключено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.